Сегодня в кое-каких моментах очень интересных из писем великих учителей. Прежде нежели мы, пишет великий учитель, обменяемся еще хотя бы одной строкой, мы должны прийти к соглашению. В чем состоит соглашение? Во-первых, вы должны будете честно обещать кому? Высшим силам. Великим космическим учителям обещать никогда не судить о нас, ни о нашем положении, ни о чем-либо другом, что так или иначе относится к высшим силам, к так называемым мифическим братьям, как их называли на Западе. Высокие ли они или низкие, толстые или худые, то есть не судить о них, исходя из вашего западного житейского примитивного опыта, в противном случае люди никогда не приблизятся к истине. Вы должны совершенно отбросить всякий личный элемент, если хотите продвинуться в изучении оккультных наук, то есть в изучении тайн природы. Поймите, что общественные привязанности не оказывает ни малейшего влияния на истинного адепта во время исполнения им своих обязанностей. То есть никакие общественные привязанности кого-либо или самого адепта, когда он находится при исполнении своих обязанностей. По мере его восхождения адепта к стадии полного адепта, пристрастия и антипатии его прежнего «я» слабеют, и он все больше включает в свое сердце все человечество и рассматривает человечество уже как целое. То есть великий учитель нам советует вместить человечество в сердце свое и рассматривать его не по отдельным частям, а как нечто целое. И далее. Наша главнейшая забота, то есть забота космических учителей, которые работают с человечеством, с этим земным человечеством, главнейшая забота их – научить учеников, то есть тех из землян, кто решили встать на путь света, научить таких не обманываться внешностью. Вы видели только что у Б, ну, то есть там у какого-то человека, немытые руки, нечистые ногти, и что он говорил грубым языком и вообще имел для вас непривлекательный вид. Вот этим обманываться нельзя. Но если такого рода вещи являются для вас критерием нравственного превосходства или критерием ваших потенциальных сил, то сколько же адептов, сколько чудотворцев лам Востока окажется приемлемыми для вас? Да никто из них, из адептов и чудотворцев, не будут приветствоваться западниками, если у адептов и чудотворцев немытые руки, нечистые ногти, и говорят они корявым языком. Запад таких не примет. Это часть вашей слепоты, говорит великий учитель, то есть западной слепоты. Запад всегда уделяет внимание внешности и на ней обманывается, как ясно из этого абзаца. Надо помнить, что есть запах нравственный, так же, как есть запах и физический. Сладкая мякоть апельсина находится под его кожурой, но кожуру, как правило, никто не ест. Постарайтесь заглянуть внутрь ларцов с драгоценностями и не доверяйте тому, что лежит на крышке ларца. Повторяю опять вам. Человек этот честен и ревностен. Он не совсем ангел. За ангелами надо охотиться в модных церквах, на собраниях в аристократических особняках, в театрах, в клубах и в прочих подобных святилищах. Но так как ангелы вне нашей космогонии, говорит великий учитель света, то мы рады даже помощи честного и смелого, хотя бы и внешне грязного человека. Постарайтесь пробиться сквозь ту великую майю, против которой изучающих тайные науки по всему миру предупреждает их духовные учителя. Постарайтесь пробиться сквозь маю жажды чудес и погони за ними. Подобно страсти к пьянству, к наркотикам, опиуму, жажда чудес растет по мере ее удовлетворения. Спиритуалисты, спиритисты, ну а по-нашему контактеры разного толка, спились на почве чародейства, опьянены этой жаждой погони за чудесами. Если вы не сможете быть счастливы без чудес, то вы никогда не познаете нашу космическую философию. Вдуматься надо в эту фразу интересную. Многие, скажем, вот приходят, вечером мы проводим, да, с вами здесь, вечера проводим. Некоторые заявляют, а чего это сегодня я ничего новенького тут не получила? Или не получил? Чудес требуется, так сказать, знаете, новизны, чтобы тут, понять, как в цирке должны развлекать господ присутствующих. И, видимо, кое-кто совершенно не понимает, заявляя так, зачем он сюда приходит. Здесь не цирк и не театр юмора и сатиры. Здесь можно годами говорить об одном и том же, и каждый раз человек будет получать что-то новое, если он над собой работает. Значит, он бездельник. Если не ведет внутренней работы, то ему все время надо что-нибудь новенькое. А то, что нам дают силы света, над этим можно размышлять тысячи лет. И каждый раз откроют что-нибудь новое. Вот если живую этику нам дали на всю эпоху Водолея, а сколько она длится? Сколько длится эпоха-то? 2000 лет. А великие учителя говорят, что человечество только через 300 лет начнет серьезно относиться к живой этике. 300 лет понадобится этому двуногому населению, чтобы начать заниматься серьезными вещами. А мы с вами так видим сейчас. Я вот не знаю, каким вы путем сюда попали, так и в других местах тоже. А в больших городах там вообще мизерные группы, мизерное число людей, которые интересуются. Казалось бы, ну, там миллионный город, народу должно быть много. Нет, все заняты шкурными делами, шкурными интересами, со шкурой носятся, как с писаной торбой. А все эти шкурные занятия не записываются на наш счет. Возня с временной формой, ну и что? Форма скоро в могилу ляжет, хозяин будет плакать около могилы. Так вот, если вы не можете быть счастливы без чудес, вы никогда не познаете нашу философию. А сказано еще, что чудеса для жрецов, для попов, для священников. Вот в свое время царь Петр попов созвал всех. Так, если еще одно чудо, то головы не будет у многих. Все, чудес сразу не было. Сейчас тоже чудеса. Если вам нужна здоровая философская мысль, и вы в состоянии ей удовлетвориться, писал великий учитель, то продолжим нашу переписку. Я повторяю великую истину. Если вы, подобно вашему легендарному царю Соломону, изберете мудрость, то все остальное приложится вам в свое время. То есть и чудотворцем станете, и желания ваши исполняться будут. Ну, разумные, конечно. Нашим метафизическим истинам не прибавляется убедительности от того, что наши письма вам, землянам, будут брошены из пространства на колени или же появятся у вас под подушкой чудесным образом. Так вот, оказывается, метафизическим истинам великих учителей не прибавится от этого убедительности. И далее потрясающие слова космического учителя. Если наша философия ложна, то никакое чудо не сделает ее истинной. Закрепите это убеждение в своем сознании. И давайте говорить, как здравомыслящие люди. Знание для ума подобно пище для тела. оно предназначено для питания и помощи росту. Но знание для ума должно быть хорошо переварено. И чем тщательней и медленней этот процесс осуществляется, процесс переваривания знания, тем лучше и для тела, и для ума. Ну и тут отдельные вопросы интересные задавались этими англичанами, великим учителям. Англичанин задает: «Мне представляется, что при завершении пралаи импульс, данный космическими учителями или тхьян-коганами, развивает ряд миров из хаоса, но развивает не одновременно, а один за другим». Владыка Света говорит: «Да, представление правильное. Ничто в природе не возникает внезапно. Все подчиняется одному и тому же закону постепенной эволюции. Осознайте только раз процесс маха-цикла, процесс развития одной сферы, и вы поймете все остальные. Один человек рождается подобно другому. Одна раса появляется, развивается и приходит в упадок, подобно другой расе и подобно всем прочим расам. Природа следует по одной и той же колее, от так называемого сотворения мира до сотворения комара, по одной и той же колее. Изучая эзотерическую космогонию, устремите духовный взор на физиологический процесс человеческого рождения. Переходите от причин к следствию, устанавливая по мере продвижения аналогии между рождением человека и рождением мира. В нашей доктрине, продолжает великий учитель, вы неизбежно найдете синтетический метод. Что такое синтетический метод? Вы должны будете объять все целиком. Не по частям, а целиком. То есть вы должны будете слить воедино макрокосм и микрокосм, то есть космос и человека. Прежде чем вы сможете изучать части по отдельности или анализировать их с пользой для своего ума. Прежде чем вы будете это делать, изучать по частям, вы должны будете объять все целиком. Космогония – это одухотворенная физиология мира, ибо закон для всего един, как для рождения человека, для рождения планеты, звезды, космоса и так далее. Что, по моему разумению, происходит посреди периода активности между двумя пралаями, то есть в период Манвантары? Атомы поляризуются в высшей сфере духовной эманации из-за покрова первоначальной космической материи. Магнетический импульс, который привел к этому результату, переносится с одной минеральной формы на другую в первой сфере, пока, совершив круг жизни в этом царстве первой сферы, пока совершив, не спустится он током притяжения во вторую сферу. Да, говорит великий учитель, подтверждая вопрос, поляризуются сами собой в процессе движения, устремленные непреодолимой действующей силой. В космогонии и в работе природы положительные и отрицательные, то есть активные и пассивные силы, соответствуют мужскому и женскому принципам. Ваша духовная эманация, как вы выразились, приходит не из-за покрова, то есть мужское семя, попадающее в покров космической материи. Активный принцип привлекается пассивным принципом. И великий Наг, змей, эмблема вечности, великий Наг притягивает свой хвост в пасть, образует таким образом круг, образует циклы вечности, образует круг в этом непрестанном преследовании негативного позитивным. Отсюда эмблема лингама, фаллоса и ктеиса. Единый главный атрибут всемирного духовного принципа, бессознательного принципа, но зато вечно деятельного, жизнедателя. Единый главный атрибут – это распространяться и проливать. Тогда как мирового материального принципа, атрибут мирового материального принципа – собирать и оплодотворяться. Не имея в разъединенном состоянии ни сознания, ни бытия, они становятся сознанием и бытием, то есть жизнью становятся при сочетании друг с другом. Отсюда та же Брахма, от санскритского корня брих, то есть распространяться, расти или плодоносить. Брахма есть ничто иное, как животворящая, разворачивающаяся сила природы в ее вечной эволюции. Находятся ли миры следствия между мирами действия в нисходящем ряду? Такой вопрос был задан великим учителям. Он отвечал: миры следствия не есть какие-то местонахождения. Это тень мира причин, их души, ибо миры, подобно людям, имеют свои 7 принципов, которые развиваются и растут одновременно с телом. Так тело человека неразрывно связано с телом его собственной планеты, и тело человека остается навсегда внутри тела планеты. А его индивидуальная дживатма, то есть жизненный принцип, то, что в физиологии называется животными духами, возвращается после смерти к своему источнику – фахату. Линга шарира человека будет вовлечена в акашу планеты, природы, а его кама-рупа вновь соединится со всемирной шакти, то есть силой воли или со всемирной энергией. Животная душа человека заимствована из дыхания всемирного разума. Она возвратится к тхьян-каганам. Шестой принцип, втянутый ли в материнское лоно великого пассивного принципа или извергнутый из него, должен остаться в своей собственной сфере. Должен остаться либо как часть сырого материала, либо как индивидуализированная сущность, чтобы потом вновь родиться в высших мирах причин. А седьмой принцип человека вынесет его из девачана и последует за новым эго к месту его перерождения. Магнетический импульс, который еще нельзя рассматривать как индивидуальность, вступает во второй сфере, в то же самое минеральное царство, в каком он пребывал в сфере первой. И там пробегает круг материальных воплощений, переходя затем в сферу третью. Наша Земля для него все еще является сферой необходимости. Отсюда он переходит в восходящий ряд. Из высшей, из этих сфер переходит в растительное царство сферы один. Его путь как минерального принципа по всему циклу миров развил в нем, безо всякого нового импульса, творящие силы свыше, развил некоторые новые влечения, то есть некую поляризацию, которая заставляет его облечься в низшую растительную форму. А в растительных формах он последовательно проходит цикл миров, и все это пока еще круг необходимости. Почему? Так как у бессознательной индивидуальности еще не могло возникнуть никакой ответственности, и поэтому ни на каком из этапов своего продвижения она не способна ни на какие действия по выбору той или иной из расходящихся троп жизни. Или же, может быть, имеется нечто даже в жизни растения, что хотя и не есть ответственность, но может направить растение вверх или вниз на этом критическом этапе его продвижения. Завершив весь цикл в качестве растения, эволюционирующая индивидуальность или монады переходит в следующем кругообороте в животную форму. Великий учитель разъясняет то, что было сказано в этом вопросе. Эволюцию миров нельзя рассматривать отдельно от эволюции всего сотворенного или всего сущего на этих мирах. Ваши общепринятые представления о космогонии на Западе, как в богословии, так и в науке, вот эти ваши общепринятые представления не способствуют решению вами ни одной антропологической или даже этнической проблемы. Эти общепринятые представления на Западе, имеющиеся, встают на вашем пути, как только вы пытаетесь решить проблему человеческих рас на планете Земля. Когда человек начинает говорить о сотворении и происхождении человека, то он постоянно сталкивается с упрямыми фактами. Продолжайте твердить, как вы это делаете у себя. Наша планета и человек были сотворены. И тогда вы будете вечно бороться с твердыми, несомненными фактами, анализируя и теряя время над пустяшными подробностями, будучи совершенно не в состоянии охватить целое. Это так и будет у вас, если вы будете твердить, наша планета и человек были сотворены. Но стоит допустить, что наша планета и мы сами все не более сотворены, нежели вот эта ледяная гора, которая высится сейчас передо мной. Но что планета и человек есть состояние на данное время, не нечто сотворенное, а есть состояние, и что их теперешний наружный вид геологический или человеческий, теперешний наружный вид временный, приходящий, и есть всего лишь условия, сопутствующие той стадии эволюции, которой они достигли в нисходящем цикле, то есть в состоянии инволюции, в нисхождении в материю. Стоит это допустить, тогда все становится ясным. И вы легко поймете то, что подразумевается под одним единственным элементом или единым принципом во Вселенной. И притом принципом андрогинным, где он и она едины. Семиглавый змей Ананта, Ананта Вишну и Наг вокруг Будды – это великая вечность в образе дракона, кусающего своей активной головой свой пассивный хвост, из эманации которой возникают миры, существа и все предметы. И вы тогда поймете, почему первый философ провозгласил все майей, за исключением только этого одного единого принципа, который пребывает в покое лишь во время маха-пралай, то есть во время ночей Брахмы. А теперь представьте себе, Наг просыпается, он испускает тяжелый вздох, и этот вздох передается, как электрический удар по проводу, передается окружающему пространству. Подойдите к вашему фортепиано и сыграйте в нижнем регистре клавиатуры 7 нот нижней октавы, туда и обратно. Начните пианиссимо, крещендо с первой клавиши, и ударив фортиссимо на последней нижней ноте, возвращайтесь диминуэндо, извлекая из вашей последней ноты еле различимый звук моренда пианиссимо. Первые и последние ноты символизируют первую и последнюю сферы в цикле эволюции, символизируют наивысшие сферы. А та, которой вы ударили один раз, как раз и есть наша планета Земля. Помните, вы должны сыграть на фортепиано в обратном порядке. Начинайте теперь с седьмой ноты, а не с первой. Семь гласных, которые пелись египетскими жрецами, семи лучам восходящего солнца, и на которые звучал Мемнон, означали именно это. Единый жизненный принцип, будучи в действии, совершает круговые вращения. Это известно даже физической науке. Он пробегает круги в человеческом теле, где голова олицетворяет и является собой для микрокосма, то есть для физического мира материи, является собой то же, что вершина цикла для макрокосма. А макрокосм – это мир вселенских духовных сил. И также дело обстоит и с образованием миров, и с великим нисходящим и восходящим кругом необходимости. Все есть единый закон. Человек имеет семь принципов, зачатки которых он приносит с собой при нарождении. Точно так же их имеет планета, имеет любой мир. Каждая сфера, от первой до последней, имеет свой мир следствий, прохождение через который представляет место для конечного отдыха каждому из человеческих принципов, за исключением седьмого принципа. Мир А рождается, вместе с ним, прилепившись, как ракушки, к днищу плывущего корабля, развивается из его первого дыхания, дыхания жизни, все живые существа его атмосферы. Из зачатков до сих пор инертных, пробуждающихся теперь к жизни с первым движением этой сферы. Со сферы А начинается минеральное царство, и оно пробегает круг минеральной эволюции. Ко времени ее завершения сфера Б проявляется в объективность и привлекает к себе жизнь, которая закончила свой круг в сфере А, и она сделалась излишком. Источник жизни не иссякаем, ибо это воистину арахна, осужденная вечно прясть свою пряжу, за исключением периодов пролаи. Затем появляется растительная жизнь на сфере А, и тот же процесс повторяется. В своем нисходящем беге жизнь с каждым состоянием становится грубее, материальнее, а в восходящем беге становится более бесплотной, менее грубой, менее материальной. Нет, не имеется и не может быть никакой ответственности у жизни до тех пор, пока материя и дух должным образом не уравновешены. Вплоть до человека жизнь не имеет ответственности ни в какой своей форме. Вплоть до появления человека жизнь не имеет ответственности ни в какой своей форме. То есть не более, нежели утробный плод, который в чреве матери проходит через все формы жизни, как минерал, растение, животное, чтобы наконец стать человеком. Вот ответ на вопрос. Как с кармой там у растений, скажем, у животных и так далее. Оказывается, вплоть до появления человека жизнь не имеет ответственности, то есть над ней не давлеет закон кармы. Откуда человек берет свою животную душу, свой пятый принцип? Пребывала ли животная душа потенциально с самого начала в первоначальном магнетическом импульсе, образовавшем минерал? Или же при каждом переходе из последнего мира на восходящей дуге в сферу 1 он проходит через океан духа и усваивает, ассимилирует какой-то новый принцип? Таков вопрос. Великий учитель говорит, итак, вы видите, что пятый принцип человека развивается изнутри самого человека. Ибо человек, как вы хорошо выразились, имеет потенциально все семь принципов в зачатке, с самого момента своего появления в первом мире причин, в виде туманного дыхания. Дыхание, которое сгущается и твердеет вместе с родной ему сферой планеты. Дух, а точнее жизнь, неделим. И когда мы говорим о седьмом принципе, то здесь не качество и не количество, и даже не форма имеется в виду, но имеется в виду скорее пространство, занятое в этом океане духа, занято результатами и следствиями, запечатленными в нем, благими следствиями у каждого сотрудника природы. От высшей животной, нечеловеческой формы, в сфере 1, как только он достигает сферы 2, немыслимо, чтобы он мог там спуститься до самой низшей животной формы. Но как иначе он может пройти весь цикл жизни на каждой планете по очереди? Если он пробегает свой цикл спирально, то есть от формы 1, сферы 1, к форме 1, сферы 2 и так далее, затем к форме 2, сферы 1, 2, 3 и так далее, затем к форме 3, сферы энной, тогда мне кажется, что тоже правило должно относиться и к минеральным, растительным индивидуальностям, если таковые там имеются. Пробежав цикл в высшей животной форме, животная душа при своем следующем погружении в океан духа приобретает седьмой принцип, который наделяет ее шестым принципом. А тот определяет ее будущее на Земле. А при завершении земной жизни он обладает достаточной жизненностью, чтобы сохранить собственную связь с седьмым принципом, или же теряет его и перестает существовать как отдельная сущность. Седьмой принцип всегда присущ, как скрытая сила, присущ каждому принципу, даже физическому телу. Как макроскопическое целое, он присутствует, седьмой принцип, даже в низшей сфере. Но там нет ничего, что могло бы его усвоить, могло бы его ассимилировать. Поскольку высочайшая животная форма в сфере 1 или в сфере А безответственна, то для нее не будет деградации опуститься в сферу 2 или в сферу Б в качестве бесконечно малой частицы этой сферы. Находясь в восходящем беге, как вам было уже сказано, человек застает даже низшие животные формы там, застает их уже выше, нежели он был сам на земле. То есть застает низшие животные формы выше, чем он сам, когда был на земле. «Откуда вы знаете, — говорит великий учитель, — что люди, животные и даже жизнь в ее начальной стадии не выше в 1000 раз там, нежели здесь? Кроме того, каждое царство, а у нас их здесь 7, тогда как вы, люди, знаете только 3 царства. Каждое царство подразделяется на 7 степеней, на 7 классов. Человек физически есть как раз соединение всех этих царств. А духовно же его индивидуальность не станет нисколько не хуже, оказавшись заключенной в оболочке муравья, но не пребывающей внутри короля, скажем. Не внешняя, не физическая форма обесчещивает или оскверняет 5 принципов, оскверняет их лишь умственная извращенность. Следовательно, только на своем 4-м круге, когда человек получает в полное свое распоряжение свою кама-энергию, когда он достигает зрелости, то он становится полностью ответственным. Так же, как на 6-м круге он может стать Буддой, а на 7-м круге перед Пралаей он может стать Хьянкаганом. минерал, растение, животный, человек, все они должны пробежать свои 7 кругов за период активности Земли, то есть за период Маха-юги. Я не буду углубляться, продолжает великий учитель, в подробности минеральной и растительной эволюции, но укажу лишь на человека, то есть на животного человека. Он устремляется вниз, как простая духовная сущность, как бессознательный 7-й принцип. Устремляется с зачатками других 6 принципов, скрытыми и спящими в нем, то есть в животном человеке. Набираясь плотности при падении в материю с каждой сферой, его 6 принципов при прохождении через миры следствий, а его внешняя форма при прохождении в мирах причин, а для этих миров или этих ступеней на нисходящей дуге у нас есть и другие названия, говорит великий учитель. Так вот, при достижении нашей планеты человек – это всего лишь прекрасный сноп света в той сфере, которая сама еще чиста и не запятнана, ибо человечество и всякое живое существо на планете становится все материальнее вместе с нею, с планетой. На этой стадии наш земной шар подобен головке новорожденного ребенка, то есть земной шар мягкий, с неопределенными чертами, а человек – это вот тот самый Адам, то есть это то существо, существо до того, как дыхание жизни было вдунуто в лице его. Мы цитируем ваши искаженные еврейские писания для вашего же лучшего понимания. Для человека и для природы, то есть для нашей планеты, для Земли, это есть день первый. Смотрите по этому поводу искаженное предание в вашей иудейской Библии. Человек номер один появляется на вершине цикла сфер на сфере один. После завершения 7 кругов или 7 периодов 2 царств, и таким образом говорится о его создании на 8-й день якобы. Смотрите вашу Библию, глава 2. Обратите внимание на стих 5 и 6 и подумайте, что подразумевается там под так называемым паром. И обратите внимание на стих 7, где закон, то есть великий формовщик Вселенной, назван христианами и иудеями, назван Богом, а каббалистами назван и понят как эволюция. В течение этого первого круга животный человек, то есть человек на пути нисхождения в материю, это животный человек. И вот он пробегает свой цикл спиралеобразно. На нисходящей дуге, на которой он начинает после завершения 7-го круга животной жизни, свои собственные индивидуальные 7 кругов, он должен войти в каждую сферу, не как низшее животное, но как низший человек, поскольку в течение цикла, который предшествовал его человеческому кругу, он проявляется как самый высокий тип животного. Это те, которые задержались еще на животной стадии. Ну, когда мы опускались в материю, да? Уже надо бы выходить, но миллионы, если не миллиарды, вот останутся в этих животных шкурах. Так вот, в течение этого первого круга животный человек пробегает свой цикл спиралеобразно. На нисходящей дуге, идущей вниз, на которой он начинает после завершения 7-го круга животной жизни, начинает свои собственные индивидуальные 7 кругов жизни, так вот на этой нисходящей дуге он должен войти в каждую сферу не как низшее животное, а как низший человек, поскольку в течение цикла, который предшествовал его человеческому кругу, он проявлялся как самый высокий тип животного. Ваш библейский Господь Бог, смотрите Библию, глава 1, стих 25-26, ваш библейский Господь Бог, создав все, сказал: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, ну и так далее. И создает человека, но двуполой обезьяной, кстати, исчезнувшей с планеты Земля. Ваш Господь Бог, создав человека, сказал: сотворим человека, и создает его двуполой обезьяной. Самые разумные обезьяны среди животного царства, и потомков которой вы обнаруживаете человека, подобных обезьянах ваших дней. Будете ли вы отрицать возможность того, что высочайшие антропоиды следующей сферы будут более разумны, нежели некоторые люди, живущие сегодня, например, дикари или африканская раса карликов, или наши ведды на Цейлоне? Но человеку не приходится испытывать подобную деградацию, как только он достигнет четвертой стадии своих цикловых кругов. Подобно низшим формам жизни, подобно низшим существам в течение его первого, второго и третьего круга, и пока он безответственное соединение, пока человек это просто безответственное соединение чистой материи, чистого духа, и ни то, ни другое еще пока не осквернено сознанием своих возможных назначений и применений, так вот он из сферы первой, где он выполнил свой местный семеричный круг эволюционного процесса, начиная от самой низшей ступени высочайшего вида, скажем, начиная от антропоидов, и до рудиментального человека, он, конечно, вступает в следующую сферу, в сферу 2, но вступает как обезьяна. Это последнее слово употреблено для вашего западного, то есть лучшего понимания. В этом круге или в этой стадии его индивидуальность, его монада, его дух также спит в нем, как индивидуальность спит у утробного плода в период его созревания. Он не имеет ни сознания, ни чувств, ибо вначале это рудиментальный астральный человек, и прибывает он на нашу планету как примитивный физический человек. До сих пор это был простой процесс механического движения. Волевые действия и сознание одновременно являются и самоопределяющимися, и определяются причинами, и воля человека, его разум и сознание пробуждаются в нем в том случае, лишь когда его четвертый принцип, то есть его кама, созрел и полностью оформился, благодаря своему многократному и последовательному контакту с камами или с пробуждающими энергию силами всех других форм, через которые человек прошел в своих предыдущих трех кругах.